Привет всем, меня зовут Коля, я алкоголик. Вот, давайте начнем наше собрание с минуты молчания. Вот, пригласим минуты. Моментом молчания, потому что минуты что-то я не держу. С моментом молчания. Вот. Все в порядке. И давайте помолчим, настроимся на происходящее. Боже, пожалуйста, вложи правильные слова и силу в мою молитву. Господи, пожалуйста, помоги каждому человеку в этой комнате, всем людям, которые будут слушать это аудио. Помоги нам всем осознать тот факт, что мы живем параллельно в двух реальностях, в двух мирах. В физическом мире, где живет наше тело, и в духовном мире, где обитает наша душа и наше мышление. Помоги нам не бороться с фактом этим, а принять его, и принять тот факт, что если мы живем в физическом мире, то нам нужно следить за нашим телом, вот, заботиться о нем. И точно так же, если мы живем в духовном мире, то нам нужно заботиться о нашей душе через духовные упражнения, которые ты послал в виде 12 шагов. Подбодри нас, укрепи нас, вот. Помоги нам классно провести время, и пусть с нами будет твое благословение. Аминь. Вот так, поворот. Тема первого шага была довольно такой серьезной, напряженной, и юмора было маловато. Вот. Но просто это серьезная вещь, и без понимания, чем ты болеешь, ну, ты не будешь делать эту программу. Анонимные алкоголики, ну, вот 12 шагов – это программа действий. Вот. Но первые три шага, они не предполагают действия как действия. Первый шаг, он как бы, он информирует человека о том, чтобы, о его состоянии. Причем мы действуем, когда мы делаем 12-й шаг, вот это спикерим, то, есть такой феномен ума, отрицание, борьба. Когда вам говорили все время, и мне, у тебя есть проблема, у тебя есть проблема, у тебя есть проблема, то мозг, защитные механизмы, у меня нет проблемы. Ну, у меня это звучало как идите в жопу. Ну, вот примерно так. У меня все в порядке. Вот. И как была эта брешь проломлена в моем случае, и в случае других людей, многих, в том, что когда люди начали говорить, я не знаю, есть ли у тебя проблема, я расскажу про себя, о своей жизни, как было у меня, и, возможно, у тебя похожая ситуация. Когда человек рассказывает про себя, про свою жизнь, мозг не может сопротивляться факту чужой жизни. И он начинает как бы сопоставлять мышление, да? Вот это, и вот это у меня было, 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 и вот это у меня было. И поэтому в какой-то момент может прийти вот это осознание, значит, у меня такая же проблема, как у этого человека. Вот это осознание факта ее вообще существования. Ну, и я всегда, когда общаюсь с новичками, использую такие фразы. Возможно, я не знаю точно, есть ли у тебя проблема. Возможно, ты не алкоголик. Возможно, вот в книге «Анонимные алкоголики» говорится про умеренно пьющих людей, тяжелых пьяниц и настоящих хронических алкоголиков. И, возможно, ты тяжелый пьяница, я не знаю, может быть, силы воли у тебя достаточно, чтобы взять себя в руки. Да? Ну, это все дипломатичный язык, ну, вот такой ненавязчивый, не для того, чтобы не активировать вот этот защитный механизм человека. Вот. Это тот путь, по крайней мере, который выбрал я. Вот. Если вы почитаете, ну, книга анонимных алкоголиков, она довольно дипломатична. Вот. И особенно дальше, когда литература, ну, Билл, как этот, о служении. Такая бежевая книжка, где там концепция служения. Вот, я когда ее читал, я чувствовал, что это у человека убило уже там много лет трезвости, и он очень дипломатичный, очень дипломатичный. То есть это то, как я очень дипломатично, мягко. У меня нет цели, когда я делаю 12-й шаг, убедить человека, что он алкоголик. Потому что если у меня такая цель, это путь конфликта, разочарования. У меня есть цель проинформировать человека. И я в этом информировании опираюсь на две вещи. Первое – это история Чака Чемберлина, который рассказывал о том, что он говорит, я сидел посреди своего последнего запоя и вспомнил, как 5 лет назад моя жена подсунула мне газету, в которой была написана какая-то статья про каких-то анонимных алкоголиков, которые помогают друг другу оставаться трезвым. И ко мне пришла мысль, что если я выйду из этой комнаты живой, то я их обязательно найду. Поэтому я вот я прошел длительный путь разочарований в 12-м шаге, когда я человеку душу прям выкладываю, а он говорит, у меня нет проблем с алкоголем, у меня все в порядке. Это к тому состоянию информирования. Я четко понимаю, что передо мной больной человек, точно такой же, как я, который не видит реальность. Вот, возможно, он вспомнит об этом когда-то, а может и не вспомнит. И вот моя мама была какой-то период очень большим противником спонсорства, потому что я очень много разочаровывался и, ну, и очень болезненно воспринимал срывы подспонсорных. До того, у меня было принятие полного моего первого шага, но у меня не было принятия первого шага других людей. Не было понимания, что мои подспонсорные больны такой же болезнью, и я не могу на них повлиять. Ну, то есть мне нужно было точно так же, наверное, как родственникам отпустить своих мужей, детей, там, сыновей. Мне пришлось точно так же отпустить тех алкоголиков, с которыми я работаю. Ну, отпустить до того момента, что ты, я говорю людям, ты можешь отказаться от работы по шагам в любой момент, и тебе даже не нужно говорить почему. Ты взрослый человек, мне не нужно объяснять. Единственная просьба, пожалуйста, проинформируй меня, ну, чтобы я не переживал, просто скажи, я не хочу работать по шагам. Вот, вот такой важный момент первого шага по отношению к другим людям. Что, вот, что дальше, вот, мы будем говорить дальше о шагах, о каких-то действиях. Я хотел бы донести вам идею, мысль, что, которая вот есть в голове, выход есть. Где доктор Юнг сказал американскому бизнесмену, у которого были способности трезвый ум и благородный характер. Этого человека звали Роланд Хазард. Он лечился доктора Юнга и сорвался. Он спросил, доктор, есть ли у меня надежда? И доктор Юнг ему сказал, ну, у меня ни разу не получалось работать с алкоголиками вашего типа, но я читал о том, что иногда алкоголики переживают жизненно важный духовный опыт, и они меняются, и у них они трезвеют. Вот. И услышав это, на 26-й странице написано, наш друг почувствовал некоторое облегчение, так как он считал себя примерным церковным прихожанином. Однако эта надежда была разрушена, как только врач сказал, что несмотря на глубокие религиозные убеждения, несмотря на прослушивание тысяч часов спикерских, несмотря на хождение на собрания, несмотря на посещение семинаров, несмотря на чтение духовной литературы, несмотря на смотреть видео какое-нибудь, в его случае это не означает наличие жизненно важного духовного опыта. Когда вы с кем-то разговариваете, слушаете, общаетесь, вы обретаете знания. Вот. Когда вы слушаете духовные, общаетесь на духовную тему, слушаете, читаете духовные книги, ходите на собрания, вот, слушаете, вы обретаете духовные знания. Знания это результат какой-то коммуникации, общения. Да? Опыт это всегда результат действий. То есть вы смотрите, читаете журнал, написано, нужен бухгалтер с опытом работы 5 лет. Да? И вы говорите, я учился в университете 5 лет, я вам подхожу. Вам говорят, то, что вы учились в университете, нас не интересует. Нас интересует, чтобы вы опыт был. Вы говорите, ну я же учился, я же все знаю. И вот вам говорят, нас интересует опыт. Опыт – это результат действий. Духовный опыт – это результат духовных действий. Вот. Поэтому как большинство людей через буквально уже 2-3-4 месяца в анонимных алкоголиков имеют духовное знание, что нужен спонсор, что нужно делать программу, что помощь другим людям помогает, что нужно ходить в наркологию, что нужно молиться и медитировать, что нужно наблюдать за собой, что нужно делать добрые дела, имеет эти все знания. И начинает пить, начинает, и продолжает живут в депрессии, спорят с другими людьми по поводу этих вещей, но не делают их. Потому что у них есть духовное знание, но нет духовного опыта. Поэтому задача моя духовная жизнь – максимально конвертировать все знания, которые ко мне приходят через спикерские. Что я делаю, когда я слушаю спикеров? Первая мысль – это что я не делаю из того, что делает этот человек, и мне интересно попробовать делать то, что делает он. Ну, то есть, вот это так мой заточен ум. Вот, приведу пример. Лет 8 назад я слушал 1,5 часа выступления какого человека, Годецкий, по-моему, кто-то, может, слышал, он лекции ведет, 1,5 часа знаний. В этих 1,5 часах он рассказал о том, что ночью организм работает так, что выделяет токсины через кожу, и поэтому утром надо принять душ и их смыть, потому что в течение дня кожа на впитывание работает, ну и те токсины, которые выбросили, они начинают впитывать. И поэтому, если вы утром душ примете, вы днем ходите, ну, вы же дышите через кожу, да? Ну, то есть, эту грязь лучше смывать. Это такое, вот тут врач такой скептический, какая-то фигня. Но я начал это делать. И с тех пор, последние 8 лет, я принимаю душ по утрам. Мой день качественно изменился. Я всегда чувствую, когда я не принял душ, ну, я чувствую себя хуже, да? Вот, и это пример этого знания, конвертированного в опыт. Кто-то знает, что делать зарядку полезно? Да? Из тех, кто знает, что полезно делать зарядку, кто не делает зарядку? Из тех, кто людей, которые курят, кто знает, что курить вредно? Да? И это знание не несет никакой освобождения. Потому что и вот мы часто находимся в плену этих знаний. Потому что наш мозг дает такую иллюзию, что если я знаю, это равно я применяю. Вот. И поэтому одна из основ духовной жизни, или вообще жизни успешной для меня, это максимально разделить тему знаний и опыта, тему знаний и действий. Как много из того всего, что я знаю, я реально применяю в жизни. Ну, вот. И поэтому вот это основа, 12 шагов, это не программа интеллектуальная. Это не программа осознания. И вот в главе сейчас в главе «Выход есть» на 19 странице написано: «Если вы алкоголик, который хочет преодолеть алкоголизм, вы, возможно, задаете себе вопрос, что мне нужно сделать?» И мой спонсор сказал: «Подчеркни, возьми в рамочку, а на полях напиши: не что мне нужно знать, не что мне нужно чувствовать, не что мне нужно делать. Ой, не что мне нужно думать, а что мне нужно делать». Целью этой книги как раз является ответ именно на такие вопросы, на вопросы, что нужно сделать. Дальше в главе «Выход есть» написано: далее даются четкие указания, то есть инструкции, из которых видно, как нам удалось выздороветь. То есть будет четкий, последовательный набор действий, что делать. Вот. 12 шагов имеют такую структуру, как и 12 традиций, 12 концепций служения. Первый шаг – это проблема, это точка А. Нужно любое путешествие, куда бы вы ни решили, нужно первое сделать – понять, где вы сейчас находитесь. Ну вот вы такие, типа: «Я хочу поехать в Испанию». Вот первое, нужно понять вообще, где вы сейчас. Потому что поехать в Испанию, сидя в квартире, сидя в тюрьме и потеряться в лесу в Карелии, это три разных будет маршрута до Испании, да? Если вы сидите в комнате, это один маршрут. Если вы сидите в тюрьме, и ну, вас там посадили за какие-то махинации, то в Испанию поездка уже чуть-чуть с нюансами будет. Если вы в лесу потерялись, тоже, да? Поэтому вот первый шаг, он дает точку А. Вы в проблеме. И вот это бессилие. Второй шаг, он дает точку Б. Точка Б – это решение, куда мы пойдем из этой проблемы. И второй шаг говорит о том, что мы поверили, пришли к убеждению, что сила более могущественная, чем мы, может вернуть нас к здравомыслию. Здравомыслию, то есть аллергия никуда не денется уже. Мы можем только надеяться на то, что Бог даст нам вот это здравомыслие, чтобы 100 раз из 100 ко мне приходит мысль про употребление, я 100 раз из 100 отказался. То есть и чувствовал себя комфортно в этой трезвости. И второй шаг, люди много говорят: я работаю над вторым шагом, я там... Ну, книга «Анонимные алкоголики» дает простую концепцию в главе «Когносика». Она звучит примерно так. Не примерно, давайте уже читаю. Счастью оказалось, что не нужно оценивать, какова концепция Бога и другим. Наше собственное представление, каким бы несовершенным оно ни оказалось, достаточно для установления контакта с Ним. Это задание, которое практически большинство людей делают. Возьми ручку бумаги, напиши, каким бы ты хотел, чтобы был Бог. Отложить в сторону, каким тебе говорили, что был Бог, какого тебе убеждали, что ты знаешь про Бога, а каким бы ты хотел. И зачастую, вот, если вот копнуть, каким ты знаешь про Бога, то ты можешь спорить, ну, со всеми, там, тремя пальцами креститься или нет. Говорить, читать на старославянском «Отче наш» или петь Харе Кришна мантру, короче, да. Опираться на Иисуса Христа или пророка Мухаммеда. Это вот на этом можно спорить. Человека спрашивают: каким бы ты хотел, чтобы Бог был? И все хотят, чтобы он был добрым, любящим, отзывчивым. Для меня важные моменты были, я писал это 10 лет назад, чтобы с Богом можно было на русском разговаривать. У меня было убеждение, что с Богом только на старославянском можно разговаривать. Ну, типа, в церковь захожу на непонятном мне языке. На русском, чтобы с Богом можно было о сексе разговаривать. Чтобы Бог имел чувство юмора. Ну, то есть, я был убежден, что верующий человек должен ходить с опущенной головой, в рясе, короче, грустить все время, короче, о бренности. Это мои были убеждения. И эти убеждения были барьером между мной и Богом. Что Бог меня отправит в ад, что вот, ну, очень много. Поэтому мне нужно было это все отложить и написать, каким бы я хотел, чтобы был Бог. И дальше написано, наше собственное представление, каким бы несовершенным оно ни было, достаточно, чтобы установить контакт с Богом. Очень большая проблема работать по шагам с психологами, и верующими людьми, в кавычках. То есть человек говорит, я верю, там, ну, зачастую в наших реалиях это православные люди, и я доношу идею, что у нас нет цели сказать, что это неправильно. В 11-м шаге, когда мы дойдем, есть рекомендация, идите к священникам, раввинам, да, читайте книжки, возвращайтесь в церковь вашего детства или найдите новый путь. Но пока вы не сделаете эту программу, отложите это в сторону. Вот просто не выбросьте, не скажите, что это неправильно, но отложите в сторону. Потому что я людям вопрос задаю, если у тебя так с Богом все в порядке, ты веришь, что ж ты такой несчастный? Зачем ты, почему ты вообще сюда пришел? У тебя с Богом все в порядке. Значит, если ты страдаешь, где-то несостыковка. И если ты будешь опираться на вот это знание свои, да, то ты не сможешь найти этот, ну, провал, да, ну, вот эту ошибку. То есть, поэтому нужно на время в сторону отложить. Да. Вот. И дальше написано в книге, верю ли я или готов поверить, что существует сила более могущественная, чем я. Просто веришь или готов поверить. Все, если человек говорит, я верю, что какая-то сила существует, или я готов поверить. Я готов поверить, это значит, я не верю, но мне так больно, что я готов. Да? И можно реально людям давать задания, молиться. Можешь, ну, человек типа говорит, Боже, вернее, пустота, тебя нет, я обращаюсь в пустоту. Я не верю, что это куда... Но спонсор сказал молиться. И вот дальше по какому-то тексту. И вот моя задача, вот это, и это духовное действие. Молитва – это духовное действие. Первое духовное действие для многих людей. И в результате этих действий начинается духовный опыт. Вот. Я чуть-чуть скажу, мы сбились по времени. Когда человек говорит, вот второй шаг, это простая идея, что мы будем двигаться к Богу, к какому-то Богу. И я человеку говорю то же самое, что мне спонсор мой сказал. Каждый раз, когда я буду говорить слово «Бог», это только то, что ты написал. Я никогда в жизни не буду тебе говорить, куда-то идти в церковь, верить как-то, как я верю. Там, ну, тебе будут люди другие говорить, что ты веришь неправильно в Бога. Ты можешь говорить им спасибо за информацию, это... ваше дело, но у меня вот такая концепция Бога. И в идеале, чтобы ты не накидывал свои другим людям. То есть у каждого из нас может быть своя концепция, какая бы она странная ни была или ограниченная. И дальше третий шаг, который является одним из самых непонятых, как я думаю, в анонимных алкоголиках. Потому что люди... Вот эта тема, третий шаг звучит, кто не знает. Мы приняли решение перепоручить нашу волю и жизнь заботе Бога, как мы его понимаем. И это тысячи часов дискуссий по поводу, что такое перепоручение жизни Богу в третьем шаге. Но третий шаг в русский язык и вообще английский. Смотрите, концепция. Каждый раз, когда вы говорите, я принял решение, троеточие, любое, накачаться, поехать в Испанию, стать премьер-министром России, там, я не знаю, что вы там, увеличить грудь, ну, как, любую, что вы приняли решение, и дальше троеточие. То вот это троеточие конструктивно, это то, что будет в конце пути. Еще раз, вы приняли поехать решение в Испанию, Испания это будет финишная точка, это точка второго шага, ну, второй шаг, точка Б. То есть вы в проблеме в первом шаге, вы алкоголик. Бог может быть помочь. И вы принимаете решение идти к Богу. Понятно? Ничего не происходит. Вы хотите пописать. Вы принимаете решение пойти в туалет. И вы уписаетесь на месте. Потому что ничего не произошло. Вы сделали четвертый шаг. Ой, один шаг, уписались. Пятый шаг, уписались где-то в коридоре. Шестой, седьмой, остановились в середине девятого шага, где-то вот там вот на рецепции пописали. Сделали одиннадцатый шаг, это практически вот вы за ручку взяли туалет, один шаг не дошли и вот там вот уписали. И вот только если вы сделаете все 12 шагов, вы автоматически придете к туалету, которым пописаете. В третьем шаге мы принимаем решение перепоручить жизнь и волю Богу, как мы его понимаем. И ничего не произошло. Вы приняли решение сделать, по большому счету, эти 12 шагов. Сделали четвертый шаг, и вы сделали только четвертый шаг. Сделали четвертый, пятый шаг, сделали четвертый, пятый шаг. Сделали четвертый, пятый, шестой, до девятого шага дошли, и только до девятого шага. Когда вы сделали четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый шаг, потом делаете десятый, одиннадцатый, двенадцатый шаг, вы автоматически приходите к состоянию, когда жизнь и воля подчиняются Богу. Это просто автоматически. Это как бы третий шаг, вот это как бы результат действий, которые, духовных действий. Да? И дальше, что такое духовный опыт? В четвертом шаге вы пишете инвентаризацию, молитесь за людей, ищете ошибки. Духовные действия, получаете духовный опыт. Пятый шаг. Исповедуйте эти все другому человеку. Получаете духовный опыт. Возмещаете ущерб. Получаете духовный опыт. Занимаетесь молитвой, медитацией. Получаете духовный опыт. Являетесь спонсором для другого человека. Получаете духовный опыт. И вы конвертируете вот духовный опыт для того, чтобы вот вернулось здравомыслие. Это потому что люди живут в этой иллюзии, что они в третьем шаге перепоручили жизнь Богу, и вот они продолжают страдать от непонимания, что мы не можем перепоручить жизнь Богу, потому что это такое же своевольное решение. Ну, вот, мне нужно это разрушить, вот этот эгоизм, да, и тогда через вот эти действия. И тогда это автоматически происходит. Вот. Это вот по поводу второго, третьего шага. И они тоже не несут действий. Первый шаг меня информирует, чем я болею. Второй шаг меня информирует, что Бог может мне помочь. Третий шаг я как бы принимаю, ну да, окей, принимаю решение сделать вот эти шаги для того, чтобы прийти к этому Богу. То есть эти шаги, третий шаг, единственное, ну, то, как мне делали, я с людьми, мы молитву читаем на коленях. Это тоже первое как бы духовное действие. Но кто-то не читает на коленях, то есть кто-то сидя, стоя. Вот. Это уже такой вопрос выбора. Да? Но эти шаги, они, ну, не несут действий. Они несут как бы осознание и принятие решения, которое потом нужно реализовать. Вот. That's all.
Да ты что?
Ну, мы просто сдвинулись. И...
Давайте похлопаем Колю. Я Татьяна, жена алкоголика. Привет, ребят. На самом деле, это офигенно, какие важные шаги. Да, знаете, вот смотрите, в чем была моя проблема, да? Когда я пришла в сообщество, у меня была своя собственная концепция Бога. И это был такой Бог, к которому я не готова была обращаться за помощью, и я, конечно, не была готова принимать руководство этого Бога, да? Потому что перед этим у меня был очень мощный заход в религию, и когда я пришла в первую в свою жизнь исповедь, я получила такого от батюшки. Он мне сказал, если ты крестилась, то ты должна. А дальше идет список, длинный список того, чего я должна. Я не могу это делать. У меня муж алкоголик и двое маленьких детей. И у меня рождается комплекс неполноценности. Я недостойна. Я плохая. Уже не говоря про свое мышление, потому что я прочитала огромное количество духовной литературы. Но что слышу я, когда читаю эту литературу? Я слышу такие вещи, как гнев Божий, как грех, как наказание. Там, конечно, говорилось про любовь, но это пролетело мимо меня. Да? И я прихожу во второй шаг, и мне говорят, да, чудо второго шага. Ты можешь составить свое собственное представление о Боге. Для этого надо сначала взять ластик и вытереть все, что в моей голове по поводу Бога. Полностью избавиться, забыть навсегда. Да? И мне предлагают составить свое собственное представление о Боге, каким я хочу, чтобы он был для меня лично. Мне абсолютно все равно, кто... во что из вас верит. Это никак не повлияет на меня. Мне надо понять, да, кому я готова, с кем я дальше готова идти по программе. Да? И я начинаю фантазировать. Что важно для меня, что эта концепция остается гибкой на всю оставшуюся жизнь. Например, накосячила, Господи, прости, стоп. А почему я прошу прощения у Бога? Бог не наказывает меня. Да? Моему Богу... Вот моя проблема, да, я создана по образу и подобию Божьему, и я плачу ему тем же. Я обижаюсь на других людей и думаю, что Бог обижается. Нет, он не такой. Он любит и принимает меня такой, какая она есть. Поэтому, да, никакой год... Зачем? Ему не надо меня прощать. И в течение жизни по программе я постоянно дополняла эту концепцию. Например, моему Богу от меня вообще ничего не надо. Вообще. Да? Например, мой Бог заботится о моих детях, даже если я не прошу его об этом. Мой Бог, который принимает меня, любит такой, какая я есть. Да? Это я себя такой не принимаю. Я выхожу покурить, думаю, что я курю-то? Вот Бог, наверное, не хотел бы, чтобы я курил. Да? Я говорю, Господи, да, ну прости меня за то, что я курю. Он говорит, девочка моя, да кури сколько тебе надо, вообще без проблем. Мне похрен, куришь ты или нет, я люблю тебя. Да? Я люблю ругаться матом. Муж говорит, а что ты ругаешься матом, у тебя Бог слышит? Я говорю, мой Бог матершинник. Моему Богу не надо, чтобы я не ругался матом. Он любит меня такой. Да? Что еще для меня важно, как менялась моя концепция Бога, да? Вот Бог посылает испытания. Стоп, ты что, охренела? Тебе реально нужен Бог, который посылает тебе испытания? Мне нет. Я помню еще, когда я читала православную литературу, я прям пугалась, что есть люди, которые просят, Господи, пошли мне испытания, одевать на себя вериги, волосяные одежды. Слушайте, я этого не хочу, я просто жена алкоголика, я хочу быть радостной, счастливой, свободной. Я намучилась в этой жизни вот так, мне мучения не нужны. Бог не дает мне испытания, он дает мне силы пройти испытания, да? И вот таким образом до сих пор, когда я сталкиваюсь с чем-то, я просто меняю свою концепцию Бога. Как я, знаете, как дура в начале пути. Господи, вот проблема, или дай решение мне этой проблемы, или забери у меня. Там, да чего я дергаю Бога, что он сам что ли не знает, что мне надо, да? Поэтому Бог, который решает мои проблемы, даже если я не прошу его об этом, да? И вот это вот прям реально дало мне очень большую степень свободы. Потому что у меня, да, он, конечно, мой кореш, друган, да, потому что папа нет, папа отдельно, Бог до сих пор, я его ребенок, но я не воспринимаю Бога как папа. Другие люди воспринимают, кто-то говорит, да, папочка, помоги мне, я нет, я так не делаю, да. Для меня это товарищ, друг, да, и Бог, который очень радуется, когда я обращаюсь к нему за помощью, и который... Мне очень, знаете, когда вот моя дочь звонит там мне по WhatsApp с Бали, говорит, мам, мне надо поговорить с тобой, ты не могла бы найти время? Я так радуюсь, что я нужна своей дочери. Точно так же мой Бог, он очень радуется, когда я обращаюсь к нему за помощью. Но он дал мне дар свободы. Он ничего не будет делать, если я его об этом не попрошу. Это очень просто, потому что как только я начала просить Бога, он вошел в мою жизнь. И она вообще просто заиграла такими красками, которые никогда в жизни не были. И здесь об этом говорится, да, здесь говорится, царство духа обширно, да, открыто абсолютно для всех. Как я играю в прятки с моим маленьким ребенком? Вот только ребенок научился сидеть 6-8 месяцев, платочек ему на голову положишь, снимешь платочек и скажешь «ку-ку», и ребенок счастлив, и он смеется. Как я играю в прятки со своими детьми на даче? Я за елочкой спрячусь, но я наблюдаю за своими детьми. И когда я вижу, что ребенок меня не может найти, я чего скажу? Я скажу «ку-ку». Слушайте, я же не сволочь, не хочу пугать ребенка. Точно так же и Бог по отношению ко мне. Когда я где-то там, да, он «ку-ку», я здесь, да. Вот. Ну и вот это второй шаг говорит мне о том, что мне абсолютно необходимо иметь открытый разум. Что я должна быть готова отказываться от своих предрассудков. Потому что слово «предрассудки» в этой главе очень много раз повторяется. Что такое предрассудки? Это мои представления о том, как должна быть устроена эта жизнь. Да? Как этот мир и как эти люди. И я должна быть готова менять свою позицию. Это будет происходить в дальнейших шагах, безусловно. Да? Но мне говорят, если ты останешься на этой жесткой позиции, программе «А чушь догматизм». Что такое догматизм? Это образ мыслей, базирующийся на догмах, да, на правилах. Я должна быть готова менять правила и начинать играть эту жизнь, да, по другому принципу. Коварный вопрос зараза задают мне во втором шаге. Начнем с конца. Мне говорят, Тань, Бог есть или его нету? Слушай, ну я не дура, да, ну конечно он есть. А потом мне задают вопрос, всю глубину которого я не могу осознать. Мне говорят, он все или он ничто? Ну, естественно, я выбираю, что он все. А если он все, значит, мне надо учиться строить свою жизнь заново. Если он все, то все хорошо. В этом мире ничего не сломано, все так, как должно быть. Да, в этом мире есть один сломанный инструмент – это я. Господи, помоги мне. И мы с девчонками делаем такое простое задание. Отныне то, что я хочу, не имеет никакого значения. Тьфу, и на холодильник. И учимся жить, исходя из этого. Это не значит, что я должна перестать, да, как бы обращать внимание на свои желания. Но это значит, что моя воля для меня отходит на второй план, а воля Бога выходит на первый план. И прежде чем что-то сделать, я иду к Богу и спрашиваю, Господи, а ты какой бы хотел видеть меня в этой ситуации, да? А какой бы ты, а что бы ты хотел от меня, да? Вот. Глубину вот этого, чтобы осознать глубину вот этого простой фразы, что он все, да, мне понадобилось несколько лет. Он все, он везде. Это как воздух. Воздух – это то, что окружает меня снаружи, и это то, что окружает меня внутри. Внутри клеток крови, в костях содержится воздух. Бог везде. Да? Я даже не понимаю этого. И он обо всех позаботится. И каждого человека он ведет своим путем. И у каждого человека свой путь. И надо перестать смотреть на жизненные пути других людей. И надо перестать оценивать пути других людей. Да? Все хорошо. А перед этим в первом шаге, знаете, такая очень мощная смена мировоззрения для меня была, когда нам сказали, что независимость от цвета кожи, там, вероисповедания, да, все мы дети от того Создателя. Ох, как это было, прям меня прям пронзило вот это, у меня было очень мощное духовное пробуждение, да. Смотрите, как была устроена моя концепция мира. А вот нам в детском саду давали задание биогенеалогическое дерево, да. Вот мама, вот папа, вот веточка вниз, это я, вот моя сестра, вот муж сестры, вот мой муж, вот мои дети, вот. По принципу говно течет сверху вниз. Мой папа меня бил, меня наказывал, никогда со мной не считался, заставлял меня вести, да. Я то же самое делала со своими детьми. А тут мне говорят, Таня, тебя обманули. Этот мир устроен не так, как ты считаешь. Мы здесь все дети одного Создателя. И это дерево рухнуло. И я увидела вот просто зеленый луг, освещенный ярким солнечным светом. И мы стоим вот прям рядом. И я вдруг понимаю, вот стоит папа, и я понимаю, это не мой папа. Это ребенок Божий, он мой брат. А вот она моя дочь. Это не моя дочь, это дочь Бога. И от каждого человека вверх идет такая золотая светящаяся ниточка. Его связь с Богом. Что делала я всю свою жизнь? Я играла роль Бога в жизни других людей. Я мешала Богу поработать, я не пускала Бога. Я сама решала все проблемы, да? И во втором шаге нам говорят, да? Нам надо найти силу, которая решит все наши проблемы. Тоже неправильно поняла. Я думала, что я, значит, найду Бога и, значит, с его помощью буду решать свои проблемы. Нет ничего подобного. Или я, или Бог. Я нахожу Бога, и Он начинает решать мои проблемы при условии, что я их не решаю. И это потрясающе работает, потому что Бог дает такое решение проблемы, которое в голову не могло бы мне прийти. У меня очень много опыта на эту тему, да, не хочу терять время. Что еще интересного во втором шаге? Сейчас пробегусь. Здесь, на самом деле, вот она потрясающая, эта глава, потрясающая, да. Ну, в глубине души мы обнаружили великую реальность, да? Я чего раньше в храм ходила? Я туда за Богом ходила. Да блин, он везде. Ради Бога я могу сегодня пойти в храм, но я пойду туда с Богом. Мне не надо сегодня искать какое-то место, где Бог. Я могу быть с Богом в любом месте. И в туалете, и в столовой, и на семинаре, и в супружеской постели. Везде. Всегда могу быть с Богом. Никаких условий. Да, чем же мы будем заниматься в этой программе? Да, все мы дети одного Создателя, с которым надо установить простые и понятные отношения. Мне предлагается просто простые и понятные отношения с моим Богом. Для этого мне надо, конечно, пройти путь. Потому что позади у меня страшный, огромный рюкзак, забитый камнями. Чувство вины, угрызение совести, обида, злоба. Да, я не могу быть доступна Богу. Что-то меня блокирует от Бога. С этим мы будем разбираться во всех остальных шагах. Мне говорится, что будет являться препятствием, да, упрямство, чувствительность и предрассудки. Я должна быть готова от этого отказаться. Нужно отказаться от такого настроя. Такие довольно важные вещи мне говорят ответы, да, на все мои вопросы. В чем была моя проблема, например, да? Смотрите, где это написано, сейчас, подождите, поищу. Да. То, что зачитывала Коля перед этим, да, какова моя жизнь, да, у меня были трудности, ты, и мне предлагают, мне говорят, слушай, смотри, вот ты каждый день пользуешься электричеством, вот ты подходишь, нажимаешь на кнопку, да, и вода закипает, тебе же не приходит в голову сказать, вы мне объясните, как это работает, а тогда я буду этим пользоваться. И мне говорят, Таня, ты Бога понять не можешь, ты просто жена алкоголика, в твоей черепной коробки. Есть 900 грамм серого вещества. Там нет такого отдела мозга, который может понять Бога. Перестань заниматься этим. Перестань париться по поводу вопросов, которые не имеют к твоему отношению никакого, к твоей жизни никакого отношения. Чувствительность. Я очень чувствительный человек. Понимаете, ледники тают. Как можно жить в мире, где тают ледники? Парниковый эффект. Овощи отравленные нитратами. Блин, да? Ты с ума сошла? Ты что паришься? Все хорошо. Живи. Живи и радуйся. А я не могу. Потому что я мучаюсь и страдаю. Мне все дано для того, чтобы быть счастливым. Но я упрямая, я очень чувствительная, и я верю в те вещи, которые не являются правдой. И мне надо избавиться от такого настроя. Да? Хорошая фраза, да? Каждый раз, говоря о нетерпимости, мы проявляли нетерпимость. О чем это речь? Смотрите, простой пример. На даче, на балконе второго этажа. Выхожу на улицу, выхожу на балкон повесить белье. И внизу мой папа с моей сестрой обсуждают моего сына. Он как раз начал бухать, да? И я слышу их разговор, и мне становится плохо. И я думаю, что мне плохо от того, что они осуждают моего сына. А это неправда. Мне плохо, потому что в этот момент я осуждаю их. И так будет всегда. Мы сами являемся причиной своих бед. Да? Сказано нам в третьем шаге. Ты так быстро прилетел по третьему шагу. Можно я хоть чуть-чуть коснусь третьего шага? Да? Потому что здесь... потрясающие вещи. Ну, три принципа, работающие в программе. Строго следовать по нашему пути, да? Вот эта программа, которую надо взять целиком. Какой шаг тебя убьет? Тот шаг, который ты не будешь делать. Да? Целиком починить свою жизнь, это просто программа. Это просто становится образом жизни. Но когда мне первый раз это говорят, я говорю, да вы что, с ума сошли? Что каждый день молиться? Что каждый день делать свою инвентаризацию? Что, да? И мне говорят, алло, ну ты же жрешь каждый день, что ты не переживаешь по поводу того, что ты вчера ела три раза, да? Та пища, которую я съела вчера, не оставит меня сытой. Тот сон, который был у меня вчера, да, не оставит. Мне надо каждый день это делать. Каждое утро я просыпаюсь, я иду в ванну чистить зубы. Я почему-то не парюсь по этому поводу, я принимаю это нормально. Когда мне говорят, что эта программа должна стать образом моей жизни, о, ужас, неужели это навсегда? Неужели я всегда буду ходить в это сообщество, спонсорить других людей, да, делиться? Да, всегда, иначе сдохнешь. Да? И последний принцип. Органически не могут быть честными сами с собой. Вообще, блин, это такая мощная тема, да, в нашей программе. Честность сама с собой. Сижу на спикерской, слышу спикерской по 10-му шагу. Анонимный алкоголик говорит, вот я каждый раз как открою рот, да, я все время вру. Я сижу так, думаю, блин, ну ты даешь вообще, чувак, что ты врешь-то? Я всегда правду говорю, да. А потом я начинаю понимать, я постоянно на ежедневной основе обманываю себя. Что меня заставляет так себя вести? Образы. Я знаю, какой я должна быть. Я знаю, например, что нормальная дочь любит своих родителей. Я люблю своего папу, говорю я себе. В какой-то момент я понимаю, так, стоп, стоп, стоп. А что такое любовь? Что я чувствую к человеку, которого я люблю? Я испытываю непреодолимое желание находиться рядом с этим человеком. Проводить с ним время. Да, общаться с этим человеком. Его обнимать, целовать. А когда в субботу папа там на целый день уезжает с дачи, я думаю, какое счастье, сегодня папы не будет. И при этом я считаю, что я люблю своего папу. Для чего это необходимо? Пока я обманываю себя и говорю сама себе, что я люблю своего папу, все хорошо, Бог не нужен, ничего не изменится. Очень много раз в программе мне надо было сделать шаг назад, пойти к Богу и сказать, да я терпеть не могу своего папу. Я не умею любить человека, который делает мне замечания, который меня осуждает, который постоянно говорит мне, что я неправильно воспитываю своих детей, веду неправильный образ жизни. Ты слишком много помогаешь чужим людям, папа все время говорит, да? Само слово «чужим» меня ранит, потому что у меня нет чужих людей. И тогда я пойду, иду к Богу, и я сдаюсь. Господи, пускай мой папа меня, да, недоволен мной, считает, что я неправильно живу и бла-бла, пускай так будет. Помоги мне любить его. Твоей любовью. Помоги мне ничего не ждать, ничего не хотеть изменить в моем папе. И тогда идет воздух свободы, но только после капитуляции. Для этого мне важно быть честной перед собой. Как-то зарубилась со своей дочерью, она крикнула мне в лицо фразу, «Да просто ты своих дочерей любишь больше, меньше, чем сыновей, у меня две дочери, два сына». Фраза плеткой стеганула меня по лицу. «Как так? Ты что, я люблю вас одинаково?» 3 дня прошло, когда я сказала сама себе, в самой глубине души, ты кому свистишь-то? Не-не-не. С мальчиками гораздо более простые и понятные отношения. С девочками всегда зарубы, все время ссоры, все время непонимание, да? И тогда я иду к Богу и говорю, Господи, я умоляю тебя, помоги мне любить своих дочерей точно так же, как сыновей. И начинается процесс. Это, конечно, процесс, и он занимает какое-то время. В 3-м шаге мне говорят, Бог да обретете вы его ныне. Кстати, знаете, вот сразу же у меня появилась... привычка смотреть значение слов в словаре. Потому что я с удивлением обнаружила, что я знаю примерное значение огромного количества слов. У меня не было привычки пользоваться словарем. И я начала, ввела в свою жизнь эту привычку, и я использую это до сих пор. Это очень помогает мне, потому что если вы посмотрите значение в словаре слова «ныне», это сейчас. Единственное измерение времени, когда я могу быть доступна помощи Бога, это сейчас. У Бога нет проблем, Бог везде. Бог есть в будущем, Бог есть в прошлом, но я человек, я могу находиться только в одном моменте времени, который называется сейчас. Мне пришел такой образ. Представьте себе, что я стою на перроне, да, там, жду поезда, а поезд отменен, например, и мне надо дождаться часа. Я всегда была многочитающим человеком, я люблю читать. Когда я читаю, время для меня останавливается. Представьте, у меня есть интересная книга и есть фонарь. Я останавливаюсь под этот фонарь, я начинаю читать книгу, время для меня остановится. Мне все равно, когда придет тогда этот поезд, да, мне очень интересно узнать, кто же кого убил, понимаете, в этой книге, например. И вдруг постепенно, как-то незаметно, буквы становятся все менее-менее видны, да, и что-то, а я не замечаю. Мне так интересно, что я вот читаю, читаю, и вдруг хобана, ну вообще ничего не вижу. Я поднимаю голову и понимаю, что я ушла от источника света, я ушла от фонаря. Мне надо просто вернуться. Это то, как я живу. Моя болезнь постоянно вырывает меня из момента времени. Есть два измерения, куда она меня тащит. Или в прошлое, или в будущее. Я как тряпка шмонаюсь между прошлым и будущим. Раньше я вообще никогда не жила настоящим. Сегодня я знаю, что мне сделать надо для того, чтобы вернуться в настоящее. Но без иллюзий. Еще без иллюзий. Если я люблю, да, я люблю, люблю. Я очень часто применяла это слово, совершенно не понимая его значения. Если я сейчас злюсь на своего ребенка, любви нет и быть не может. Потому что Бог – это любовь. А любовь и злоба не могут находиться в моменте времени. Выбор – или Бог, или любовь. Точно так же, как сейчас день. Я сейчас могу упасть на колени, обмолиться, но ночь не наступит. То же самое с любовью. Если я испытываю недовольство, раздражение, беспокойство, если я что-то хочу изменить в другом человеке, Бога во мне нет и быть не может. И любви никакой нет. Есть самообман, да? То, в чем я жила много-много лет. Я прихожу в третий шаг, и мне тут говорят, блин, офигеть, вот этот потрясающий пример актера, на самом деле, я не могу его не коснуться. Я вот актриса на сцене, я всю жизнь прожила эту жизнь, играя образы. Образ хорошей дочери, образ хорошей жены, образ хорошей матери, образ хорошего члена Ланон, образ хорошего спонсора, я тоже играла эту роль, образ хорошего спикера, да? Чем плохо нахождение на сцене? Если я актриса на сцене, то я жизненно нуждаюсь в аплодисментах. Понимаете? А нахрена я так стараюсь-то, жопу рву, понимаете? Помогая другим здесь, да? Что такое аплодисменты? Это одобрение, это благодарность, это хорошее отношение ко мне и все такое прочее, с этим постоянные проблемы. Или их вообще нету, да? Или они жидкие, либо они недостаточно бурные, потому что мы говорили о таком качестве, как неудовлетворенность. Меня удовлетворить невозможно. Что мне предлагает программа? Мне программа предлагает сесть со сцены. И сесть вот просто вот в зрительный зал вместе с другими людьми и начать наблюдать за действием, которое идет на сцене, руководит который Бог. И знаете, когда я сижу в театре, в партере, когда заканчивается действие, мне в голову не приходит, чтобы мне кто-то похлопал. Я вместе со всеми хлопаю тем людям. Да? То есть мне надо перестать играть роль. Это не так просто. Да, потому что я всю жизнь так прожила. И приводится пример актера, который, прожив эту жизнь, имеет два набора инструментов. Смотрите, первый набор, да, он может быть добрым, внимательным, терпеливым, щедрым, возможно, даже скромным и самоотверженным. Мы пишем один набор инструментов. С другой стороны, он может быть низким, эгоистичным, бесчестным и себелюбивым. В зависимости от того, в каком духовном состоянии я нахожусь. Я могу вести себя по-разному. Например, когда у меня хорошее настроение, я подхожу к своей дочери и говорю, доченька, ну ведь ты же девочка, ты вырастешь, ты станешь мамой, тебе надо учиться, да, содержать свою комнату в порядке, мыть за собой посуду, стирать свое белье, да. А когда я голодная, уставшая, злая, я начинаю орать, твою мать, сколько раз тебе говорить, какого черта ты вообще когда-нибудь будешь? И то, и другое, два набора инструментов, которые я использую для того, чтобы изменить другого человека. Манипуляция. Я всегда знала, как должен быть устроен этот мир. Я знала, как должны вести себя окружающие меня люди. Десятка мне сказала, наблюдай за собой. Да. И это не так просто, потому что на самом деле я всю жизнь прожила, руководя своей жизнью. Вот представьте себе, что я там являюсь владельцем яхты какой-нибудь, да? Мне подарили яхту, я становлюсь за штурвал, да? И там какое-нибудь Средиземное море, и все хорошо. Блин, круто, как мне повезло, какая я счастливая, да? Прекрасная вода, голубое небо, крики чаек, да? Шампанское, я могу себе это позволить. В какой-то момент что-то постепенно начинает происходить, да? Вдруг поднимается ветер, сгущаются волны, да? Начинает дуть ветер. И в какой-то момент я нахожусь в страшном шторме, и я пугаюсь. И тогда я вспоминаю, что Бог есть. Я говорю, Господи, помоги. Он приходит мгновенно, потому что мой Бог, который радуется, когда я прошу его о помощи, и с удовольствием помогает мне. Он говорит, девочка, отойди от штурвала. Да? Он становится к штурвалу, и через какое-то время я снова оказываюсь в тихой, спокойной воде. И все хорошо. Что делаю я? Я говорю, спасибо, дружок. И снова становлюсь к штурвалу. Это просто моя жизнь, потому что болезнь неизлечимая, и я постоянно ловлю себя, да, с погонами на плечах, с короной на голове, сидящей в троне Бога. Я просто сегодня там не живу. Сегодня я быстро ловлю себя на этом, да, и прошу Бога, чтобы Он убрал меня оттуда. В третьем шаге я получаю диагноз. Представьте себе, я прихожу в поликлинику, да, и на меня заводят карточку. Мне пишут фамилия, имя, отчество, год рождения, значит, место прописки, да, и доктор говорит, Татьяна Семеновна, на что жалуетесь? И я говорю, муж бухает, дети меня не слушаются, дочь перестала учиться, сообщество Аланон очень больное, другие люди плохо выздоравливают, ни хрена не делают шаги, да, на собраниях сплошной слив. И еще, знаете, доктор, вот часто испытываю такое странное состояние, да, раздражение, беспокойство, неудовлетворенность. И он говорит, я все понял, да, и пишет мне диагноз, и пишет, зацикленное на себе эгоистичное существо. Я говорю, чего? Обалдел, что ли? А мне говорит, иди в четвертый шаг, там все узнаешь. Потому что в третьем шаге нет никакого осознания. Но тем не менее, это новость, да, когда нам говорят, мы сами являемся причиной своих бед. Но на самом деле это здорово, это отлично. Потому что если вы являетесь причиной моих бед, ну, блин, бери лопату, рой могилу. У меня позади все-таки уже много прожитых лет, направленных на то, чтобы изменить других людей, и ничего не удалось сделать. А вот если я являюсь причиной своих бед, слушайте, ну как-нибудь уж сама с собой, тогда еще и с помощью Бога, да еще такого Бога, как я его понимаю. Но с этим можно начать работать. И мы начинаем эту работу, которая будет продолжаться всю оставшуюся жизнь. Можно еще несколько минут?
Тебе. Окей. Мне страшно отказать.
Спасибо. Ты необыкновенно великодушен. Смотрите, все не так просто. Да? Вот пример. Представьте себе, я молодая актриса. Я закончила театральное училище, и мне нужна работа. Я прихожу в ближайший театр и говорю, у вас есть какая-нибудь роль? И мне говорят, мы тут ставим спектакль «Красная шапочка». У нас вакантна роль волка. Да? Смотри, что тебе надо сделать. Значит, тебе надо будет одеть чепчик, очки, лечь в постель, накрыться одеялом и лежать молча, ничего не говорить, до тех пор, пока не раздастся стук в дверь. Он ее уже съел. Согласна?
Да, это и когда, наша сказка, когда, чего вы да, лезете в нее?
И когда ты услышишь, да, тогда-то тебе и надо будет сказать свою реплику. Тебе надо будет сказать, кто это там? Ах, это ты, внученька, дерни за веревочку, двери откроются. Ты согласна? Я говорю, да, да, я согласна. Ну все, поехали. И начинается, значит, спектакль, да? Я ложусь, лежу и начинаю наблюдать за тем, что происходит вокруг меня. И вдруг я понимаю, ё, вообще охренели, что ли? Ребят, вы что, поставили меня в дальний угол сцены? Меня вообще не видно! Вы чего? Направьте на меня свет. Да что это за чепчик такой дурацкий, бабр? И тут я понимаю, блин, твою мать, а мне же не это надо было говорить-то. Моя же реплика-то позже, да? И я, ой, простите, все, я все поняла. Все, я разобрала это со своим спонсором, у меня есть новый духовный опыт. Я лежу в постели, и я уже знаю, что не надо смотреть на то, как ведут себя окружающие меня люди. Я лежу и молюсь, Господи, помоги мне наблюдать за собой, Господи, помоги мне наблюдать за собой. Наконец-то, молодец, я долежалась, раздается этот стук в дверь. Да? Я говорю свою реплику. И я знаю, что сейчас будет. Сейчас зайдет красная шапочка. Заходит девочка, на ней зеленая шапка. Я говорю, вы что, охренели, что ли? Ребята, алло, эта сказка называется «Красная шапочка». Вы... И тут я понимаю, блин, я опять говорю не то, что мне надо. Я не то говорю, это не моя реплика. И я говорю, ребята, я была не права, сожалею об этом. Да? И все начинается заново. Да? И снова раздается стук в дверь, и я уже знаю, что она сейчас зайдет в зеленой шапочке. Меня на этом уже не разведет, да? Ладно, я отношусь к этому. Мне это не нравится, но хрен с вами. Больные люди, да, творят, что хотят. Вот, но я знаю, что будет дальше. Она должна подойти и сказать, бабушка, бабушка, а почему у тебя такие большие уши? Она подходит и говорит, старая закурить не найдется. Я, блин, вы что, вообще? И я не могу. Я не могу играть ту роль, которая предназначена мне. Я не могу. Вот это моя жизнь. Сегодня просто я уже много чего могу сыграть в этом спектакле, но моя первая реакция всегда остается больной. Но просто уже есть инструменты, да, которые стали привычными, да, и я сегодня, по крайней мере, не спорю с теми людьми, которые на красную шапочку одели зеленую шапочку и дали ей эту речь, да, я научилась принимать это с миром. Ну и ладно, спасибо большое, что послушали.